Это будет волшебным путешествием. Интересно, как папа узнает туда дорогу? Может, они будут следовать за солнцем, как мудрецы следовали за звездой? Звезды, солнце, рождественские елки — все слилось в золотой сон. И когда пришла мама с питьем и бисквитом на подносе, она нашла свою маленькую дочь, крепко спящей. Она некоторое время смотрела на раскрасневшееся лицо и беспорядочно рассыпавшиеся волосы. Затем выключила свет, открыла окно и бесшумно вышла из комнаты. Через 6 недель Дженни с родителями действительно отправилась на юг. Девочка сидела на заднем сиденье легковой машины, укутанная в теплые одеяла и накидки. Когда перебирались через канал, все трое заболели морской болезнью, что Дженни нашла весьма отвратительным. Когда же серая водяная масса осталась позади, и они мчались по прямым французским улицам мимо бесконечно длинных посадок тополей, путешествие девочки начало нравиться. Интересно было видеть деревенских детей в фартуках с длинными булками под мышкой, слышать незнакомую речь местных жителей. В некоторых городах отец останавливался, и они всей семьей посещали старинные кафедральные соборы. На 4-й день миновали границу Испании. Дорога проходила по заснеженным Пиренейским горам. Ночевать остановились в небольшой гостинице на перевале. Дженни была настолько уставшей, что еле добралась до своей кровати и тут же уснула. На следующий день ее очень рано разбудила кудахтанье кур во дворе, которые прямо-таки устроили утренний концерт. Было еще совсем темно, однако Дженни выпрыгнула из постели и широко открыла глаза. В лицо ей пахнул свежий морозный воздух. Величественные белые холодные горы возвышались полукругом. На горизонте отразились первые слабые лучи, предвещавшие рассвет. Над ними повисла утренняя звезда. Никогда еще Дженни не видела такой большой яркой звезды. Холод заставил ее опять забраться под одеяло, но она легла так, чтобы видеть звезду и наблюдать за потухающим небосводом. Была ли это та звезда, за которой следовали мудрецы? Ей представились сияющие лица слепых детей, как они пели. Мы видели его звезду в темной ночи грехопадения. Ее сильный небесный свет влечет нас к яслям. Вдруг в сердце ее возникло желание продолжать путешествие на 3 верблюдах, следуя той заветной звезде. Куда приведут их поиски небесного света? Где найдут они тот свет жизни? Может, там, далеко на юге, куда улетают ласточки? Или у ног младенца в яслях? Дженни не знала этого и вскоре заснула еще на несколько часов. Когда она опять проснулась, горы уже сверкали на солнце и своей белизной четко выделялись на фоне синего неба. «Мы как можно дольше не будили тебя», — сказала мама, стоя у ее постели. «Быстро одевайся и иди завтракать. Отец уже возится с машиной. Он говорит, что сегодня вечером мы должны быть в Мадриде». однажды ранним мартовским утром английская сестра проснулась, тотчас встала с постели и побежала на плоскую крышу посмотреть, какова погода. Она решила, что будет хороший день, потому что небо в восточной части было в перистых облаках, розовых от поднимающегося солнца, а западное — чистое, как кристалл. «Так должно быть», — с радостью подумала сестра, потому что это был день, которого она так долго ждала. Ее двоюродная сестра из Англии приезжает сегодня на 2 недели с мужем и дочерью Дженни. При мысли о Дженни она тихонько запела, готовя завтрак. Первым движением Кинзы, когда ее будили, как всегда, было протянуть ручку, чтобы убедиться, что ее котенок находится здесь же. Она села, потянула своего любимца к себе на колени и тоже начала петь громко, немелодично и бесконечно долго. Это был ее способ заявлять, что она готова, чтобы ее мыли, одевали, готовили к новому счастливому дню. Сестра, услышав этот сигнал, занялась девочкой. Затем, взявшись за руки, они поднялись на крышу и сели за низкий круглый стол под голубым весенним небом. Кофе ароматный и горячий. Молоко для котенка жирное. Все были вполне довольны друг другом. Более счастливое трио нельзя было бы нигде найти. «Сегодня к нам приезжает девочка», — сказала сестра, убирая со стола и стараясь не наступить на Кинзу или котенка, которые затеяли сложную игру с мячом у нее под ногами. «У нас сегодня будет выходной день. Мы вместе пойдем на базар, купим вкусные вещи и сделаем праздник для девочки и для всех нас». «Праздник, праздник!» — радостно закричала Кинза. «Можно я понесу вместо вас корзинку? Пойдем, пойдем!» «Да, давай пойдем!» Они вышли на залитую солнцем улицу. Сестра давно не брала себе свободный день, но сегодня она предупредила, что не будет никого принимать. Она хотела подготовиться к приезду Дженни. Когда они сделали все покупки, она оставила Кинзу и корзинку в лавке на попечение Хамида. Она часто делала так, когда была занята, потому что была уверена вполне, что эти двое были связаны какими-то узами. Может, они брат и сестра и имели право быть в обществе друг друга. Кинза всегда была в полной безопасности и счастливая, когда Хамид присматривал за ней. Оставшись одна, сестра почти бегом направилась на окраину города в горы, чтобы собрать букет цветов для Дженни. Она взбиралась все выше и выше. Теплый ветер дул ей в лицо, ярко светило солнышко. Наконец она добралась до вершины холма, откуда был виден почти весь город. Одна за другой теснились поросшие мхом крыши. Высоко вверх вздымались увенчанные полумесяцем белые башни мечетей. Затем она отыскала свой маленький домик за базарной площадью, и чувство радости наполнило ее сердце от сознания, что в этом грешном, темном месте Господь имеет хотя бы одного своего свидетеля. Она подумала о том, что Он, как добрый пастырь, ищет заблудших овец повсюду, в горных селах, в узких улицах города. Тут или там люди уже слышали Его голос. В этом она была уверена. Двое-трое безграмотных робких женщин, несколько оборванных мальчишек. Они были точками света в пространной темноте, а ее миссионерский дом единственное место, где Иисуса Христа открыто почитали и любили. «Сыну человеческому негде преклонить главу», — сказал он однажды, устав от дневного труда, в лежащем перед ее взором городе. Для него действительно закрыты были все двери, кроме дверей ее домика. Свой укромный уголок она не променяла бы ни на какой дворец, и свой скромный труд ни на какую блестящую карьеру. Забыв свой возраст, она перепрыгивала через расселины, чувствуя себя молодой и счастливой. Вокруг было множество цветов, и она срывала белые нарциссы, голубые ирисы, темно-красные лилии. «Ах, какие красивые! Я приведу сюда Дженни, и мы вместе будем собирать их». Мысли о Дженни вызвали в ее памяти воспоминания о прошлом. Дженни была дочерью Элизабет, ее кузины, чье общество скрашивало ее одиночество сиротского детства. Но они выросли, и их пути разошлись. Их судьбы, вкусы, интересы были совсем различны. Их любовь к Дженни, казалось, была единственным звеном, соединявшим их. Когда-то они были как сестры, но Элизабет вышла замуж за богатого человека и переехала в его прекрасный дом. А она во время практики в госпитале также встретилась с тем, кто любил ее. И он послал ее в этот маленький горный город искать его потерянных овец и ягнят. Все случившееся с ней казалось Элизабет и ее мужу глупостью. Зная это, Роз-Мари было трудно писать им о своих маленьких радостях и огорчениях в миссионерской работе. Так же, как Элизабет было трудно писать в полноте счастья ее семейной жизни. Поэтому их редкие письма были главным образом о Дженни, и каждое Рождество Роз-Мари получала новую фотографию девочки. Она хранила их в альбоме, начинавшемся с безволосого, круглоглазого младенца, который через год превратился в начинающего ходить ребенка в шерстяных колготках с чубом, нависшим на лоб. Затем появилась Дженни в купальнике на пляже, Дженни в платье с высокой талией на лугу Маргарита, Дженни в передничке, купающая кукол. Пролетело 2 года, и Роз-Мари была совсем ошеломлена, получив фотографию Дженни с волосами, аккуратно завязанными сзади большим бантом, и в форме. Она отправлялась в школу. Самое последнее изображало Дженни в костюме для верховой езды на пони, и мысль о пони вызвала у сестры неприятное предчувствие. Как глупо было строить такие большие надежды на посещение этого ребенка. Что она может предложить девочке, у которой все было в преизбытке, которая была владелицей волшебной детской комнаты, где фарфоровые куклы величиной с ребенка лежали в настоящих детских кроватках под атласными одеялами? Дженни однажды написала ей об этом. Этой девочке, которая ездит верхом на пони в поместье своего отца, вероятно, наскучат те маленькие угощения и развлечения, которые приводили в восторг мавританских детей. Тетя Роз-Мари, чувствуя себя несколько удрученной, поспешила назад со своим букетом, забрала счастливую липкую от конфет кинзу, и они вместе направились домой. К 4 часам домик сверкал чистотой. И в гостиной разносился нежный запах нарциссов. Стол был накрыт к чаю. Тетя Роз-Мари и Кинза еще раз вышли из дома, чтобы встретить машину возле отеля. Она прибыла в точно назначенное время. Мальчишки окружили ее. Каждый старался получить багаж, чтобы отнести его в отель. Тетя Розмари стояла в ожидании, пока они выйдут из машины. В этот момент она услышала ясный детский голос. «Мамочка, посмотри, какая славная маленькая девочка!» «Ты не говорила мне, что у тети Розмари есть маленькая девочка!» В следующее мгновение они выпутались из толпы мальчишек, и Элизабет, такая же молодая, как 10 лет тому назад, горячо целовала свою кузину. Дженни, присев на курточке, старалась подружиться с Кинзой. «Дженни», — сказала мама неодобрительно, — «ты еще не поздоровалась с тетей Розмари». Девочка поднялась, вежливо поцеловала тетю и опять занялась Кинзой. Обе женщины оставили их и заговорили с отцом Дженни. Потом, когда предъявляли паспорта и заполняли бланки, Розмари молча стояла и смотрела на ребенка, которого она так желала видеть. Вот уже 10 лет. Перед ней была тоненькая длинноногая девочка в красивом голубом платье с оборками и белых сандалиях. Светлые вьющиеся волосы свободно рассыпались по плечам. Большие серые глаза на подвижном лице и чуть выдающийся подбородок. «Девочка из сказки», — подумала Розмари и направилась к ней, чтобы познакомиться. Дженни повернула к тете обеспокоенное лицо. «А что с этой девочкой?» — спросила она удивленно. «Я показала ей свою блестящую брошь, а она только смотрит вперед». «Она слепая, Дженни», — мягко сказала тетя Розмари. «Но это не помешает тебе играть с ней. Ты давай ей игрушки, чтобы она ощупывала их, и пусть она ощупает тебя пальчиками. Так она знакомится. Ты можешь спеть ей песенки. Она полюбит тебя, я уверена». Она подняла крошечную ручку Кинзы и слегка провела ею по лицу и волосам Дженни. Затем обратилась к подошедшим мистеру и миссис Свифт. Но прежде чем она произнесла слово, Дженни схватила руку матери и посмотрела на нее полными слез глазами. «Она слепая, мамочка!» — прошептала девочка. «Как те детки на елке!» «Ничего, дорогая», — ответила миссис Свифт ласково. «Она выглядит счастливым ребенком. Нам надо найти ей маленький подарок. А сейчас пойдем и посмотрим дом тети Розмари». Они вместе направились через площадь к дому. Взрослые шли впереди, а Дженни вела Кинзу и так увлеклась своей новой подружкой, что не обращала внимания на окружающие. Сейчас она была намного счастливее, чем за все время предыдущих каникул, потому что, хотя она и любила папу и маму, но ей было только 10 лет, и она хотела играть с детьми. Более же всего она хотела заботиться о ком-то. Она была уже большая, чтобы играть с куклами. Ее любимицы остались дома, и она ужасно скучала за ними. Но трехлетняя кудрявая девочка — это намного лучше, чем ее любимцы. Она даже не представляла раньше, как это восхитительно. Они дошли до узкой боковой улицы, где жила тетя, и миссис Свифт всеми силами старалась не показать, как она шокирована видом сидящих на булыжной мостовой детей и оборванных нищих. Но она не могла скрыть своего ужаса, когда тетя Розмари остановилась перед последним домом и стала искать ключ. На ступеньке, загораживая вход, сидела очень бедная женщина, держа что-то у груди под лохмотьями. Розмари заговорила с женщиной, которая освободила от лохмотьев, и протянула ей маленького ребенка, кожа до кости, полумертвого от болезни и недоедания. Миссис Свифт протянула руку, чтобы удержать Дженни, но слишком поздно. Девочка шагнула вперед и вместе с тетей склонилась над жалким существом, совершенно поглощенная этим. «Дженни!» — строго позвала ее мать. «Иди сюда!» Но Дженни не обратила на нее никакого внимания. Она печально посмотрела на Розмари и спросила, «Он умрет?» «Не знаю. Надеюсь, что нет. Давайте войдем в дом». Она открыла дверь, провела женщину в амбулаторию и велела ей подождать, а сама вернулась к гостям. Миссис Свифт стояла на прежнем месте, как бы позабыв, где она. Справившись с первым потрясением при виде такого несчастного создания на крыльце Розмари, она сказала: «Розмари, не беспокойся о нас, иди и помоги им». Розмари была в нерешительности. «Хорошо, пойдемте наверх», — сказала она. «Я проведу вас в гостиную. Стол накрыт к чаю». Было странно видеть в доме на такой грязной улице картины и цветы, восхитительно сервированный завтрак на фарфоре. Хозяйка усадила гостей за стол, затем нерешительно произнесла: «Это покажется очень невежливо, но вы извините меня, если я покину вас минут на 10. Видите ли, я знаю эту женщину, она потеряла 4 детей, и этот ребенок — все, что у нее осталось». Дженни решительно встала и присоединилась к своей тете. «Я пойду и помогу тебе», — заявила она. «Нет, Дженни», — твердо сказала мама, — «об этом не может быть и речи. Иди садись и пей свой чай». Девочка тотчас вспылила. «А я хочу пойти. Я хочу, чтобы ребенок поправился. Я не хочу никакого чая. Ну скажи, тетя Розмари, что мне можно идти? Это ведь твой дом». «Папочка, скажи, что мне можно идти». Отец совершенно неожиданно пришел на помощь Дженни. «А что с этим ребенком?» — спросил он. «Что-то заразное?» «Нет-нет», — ответила Розмари. «Я уже видела его раньше. Это от голода и неправильного питания». «Я бы пустил ее, Элизабет, если Розмари не возражает», — сказал мистер Свифт. И когда торжествующая Дженни вышла из комнаты, он обратился к жене. «Дорогая, пусть она помогает, как может. Ей необходимо оказывать кому-нибудь помощь. Если она увидит страдания других, то перестанет быть такой эгоцентричной». «Может быть, ты и прав», — согласилась мама Дженни и тихонько вздохнула. «Если бы у нее были младшие братья и сестренки», — добавила она задумчиво. В это время Дженни и тетя склонились над ребенком, а его мать рассказывала им горестную, но обычную историю. Казалось, слишком поздно было помочь, но, может, еще есть шанс? Тетя Розмари обратилась к девочке. «Дженни, пойди наверх и принеси мне чашку, ложку и сахар на полке под плитой». Дженни исполнила охотно и быстро. «А теперь принеси большой чайник», — велела ей тетя. В одно мгновение девочка исполнила приказание. «Теперь принеси таблетки на третьей полке. Вон там», — продолжала давать указания тетя. «Сполосни чашку и ложку горячей водой, разомни таблетку, налей немного воды и подай вон ту бутылочку». Ребенок каплю за каплей глотал лекарство. Затем ему дали несколько ложек сладкой воды. Тетя Розмари заговорила с женщиной по-арабски, объясняя, что через час она даст ребенку еще лекарство. «Он должен поправиться», — шептала Дженни про себя. «Должен, должен». А затем тетя Розмари сделала нечто такое, что очень удивило Дженни, которая ничего подобного никогда не видела. Она показала на картину на стене Иисус, держащий ребенка на руках, и рассказала женщине о нем. Потом, отдав ребенка матери, она стала на колени и молилась о больном дитя. Дженни не понимала, что говорит тетя, но знала, что она молится, потому что глаза ее были закрыты. «Интересно, это действительно поможет?» – размышляла про себя Дженни. Она тоже взглянула на картину, и ей показалось, что вид изображенного на картине ребенка как-то делал этого живого ребенка сохраннее. «Он, конечно же, поправится», — тихо проговорила Дженни, снова наклоняясь над ним. Вдруг тонкие веки с голубыми прожилками затрепетали, и ребенок открыл глаза.